начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, мы снова отправляемся в Кремль с нашим путеводителем и с Олегом Шишкиным, писателем и исследователем, в том числе Кремля.
Здравствуйте.
Я Наталья Андреасин, тоже присоединяюсь к этой прогулке. И сегодня мы договорились поискать место, где был такой маленький, такой уютный, очень красивый, очень милый собор Спаса на Бору. Но если Спаса на Бору, вообще очень сложно представить себе, конечно, Бор на сегодня в Кремле. Но я так понимаю, что название говорило именно о том, что он был в Бору. Правильно?
Если сегодня мы, допустим, попытаемся сплавиться, допустим, на резиновой лодке, как я делал в юности, по Москва-реке, то мы увидим на ее правом берегу очень много возвышенных мест. Да, это высокий берег. Uh-huh. Вот, на правом берегу, да. И там всегда будет ощущение мест, абсолютно пригодных для тех или иных фортификационных сооружений. Ну, вот в частности, примерно такое же место, допустим, находится в Звенигороде, где и стоял тот самый Звенигородский Кремль какой-то еще совсем древний, да, а потом уже немножко в другом месте был построен Савино-Стражевский монастырь, ставший летней резиденцией царя Алексея Михайловича и построенный в какой-то степени, похожий даже не на Кремль, а скорее на Белый город Москвы, да, потому что вот он в такой стилистике был решен. Но вот что интересно, это все, конечно, будут боры. Это все будут боры.
Ах, вот
боры, угу. Боры какие? Боры дубовые, боры сосновые, потому что все-таки Москва – это место, где происходит смешение лиственных и хвойных лесов. Вот. И поэтому, конечно же, Московский холм, он был вот таким вот именно бором. Значит, мы знаем несколько храмов, которые были на Бору. Мы говорили о храме Иоанна Предтечи на Бору, да, а это вот храм Спаса на Бору. Значит, чем он интересен? Его, конечно, связывают также с, в общем-то, с одной... Считается, что это одна из первых построек вообще на территории, значит, такого Московского Кремля, что, значит...
Но был... не просто первая постройка, а еще и постройка, которая была создана на месте якобы жизни некоего отшельника Буккола.
Буккола, да. Вот кто это, кто этот Буккол, мы не знаем, но мы с вами знаем, что есть нечто буккалическое, да, скажем, связанное вот с определенной такой вот, как бы это сказать, с прекрасной, очень живописной жизнью в лесных ли, в луговых ли, или в каких-то других пространствах. Это тема, которая, кстати, была очень популярна в 18-м, в начале 19 века, в эпоху ампира особенно. Но, наверное, такой человек был. Но был ли он или не был ли, может быть, это не так важно, потому что важно было то, что, значит, этот храм, да и вообще Москва, вот периоды, когда она становится все-таки не просто крепостью на купеческом каком-то пути, а действительно градом, вот этот период связан с Даниилом Московским. Даниил Московский – это сын Александра Невского, это, в общем, такой князь с очень... Он очень мягкий, с одной стороны, вроде бы, по своей политике, но, с другой стороны, это человек, который начинает все-таки утверждать основы нового устройства города. И вот, собственно, он и закладывает этот храм Спаса на Бору, и его начинает все время этот храм связывать с именем Даниила Московского. Причем настолько сильно, что потом, впоследствии, собственно, этот храм становится и местом, где организуется будущий Даниловский монастырь. Этот монастырь впоследствии переносится уже за Москву, то есть за ту Москву, которую вот мы знали как Москву Кремлевскую, совершенно в другое место.
Ты сейчас имеешь в виду Даниловский монастырь, тот самый, который мы знаем на сегодня.
Да, вот именно он.
То есть он организовывался в стенах Кремля?
Конечно, да. Вот, собственно, да, вот это так что. И было. Но дело в том, что постоянно ведь происходил какой-то процесс. Понятно было, что Кремль не резиновый, что вот, собственно, большой монастырь, еще один, там будет как-то сорганизовать сложно, потому что рядом все равно были и Чудов монастырь, и Вознесенский монастырь.
Они уже существовали.
Да, они уже существовали. А еще один монастырь, это уже было много. С другой стороны, этот же...
А почему? Почему у тогдашних правителей было желание вот не просто ограничиться созданием храма, а именно монастырь создать?
Вот ты посмотри, что происходит. На самом деле место, где стоит храм, это место вообще-то уже дворца. И места там не так уж и много. Да, вот, собственно, ведь это ведь только потом мы начинаем думать, что весь Кремль является царской резиденцией. А в тот период царской, собственно, резиденцией была только часть Кремля. Да, а на другой части Кремля жили уже какие-то другие люди. Ну, допустим, князья черкасские, близкие там, допустим, царя, вот царя Трубецкие, да и многие другие. Да?
То есть они делили это, да, пространство.
Вот в этом месте находился дворец Ивана Грозного, дворец Бориса Годунова, а потом уже, когда, допустим, воцарилась новая династия и пришел к власти Михаил Федорович, он вот здесь же, рядом, начинает строить Теремной дворец. Мы, кстати, вот тут и видим, вот он тут начинается, этот Теремной дворец. Вот на той фотографии, сделанной в конце 19 века...
Это Олег Шишкин рассказывает, да, слушателям радио о том, какие фотографии, да, он сейчас рассматривает.
Да, да, вот на тех фотографиях, которых мы часто видим, мы видим, что рядом с храмом Спаса на Бору находится здание Большого Кремлевского дворца.
Это... Вот теперь стало понятнее, да.
Это, конечно, здание, которое было построено Тоном, по предложению Николая Первого. И Николай Первый, вот мы говорили когда-то, что, допустим, Борис Годунов собирался объединить все храмы кремлевские в один единый храм, а вот Николай Первый, он собирался объединить все дворцовые постройки в единую. И для этого он создает Большой Кремлевский дворец, который должен показать новый статус, значит, естественно, русского монарха, русской монархии в целом. Да, но с другой стороны, этот комплекс объединяет все дворцовые постройки, но он настолько, значит, разработал большой проект, что вот храм Спаса на Бору оказался практически полностью окруженным вот этим новым дворцовым комплексом, и вот такого какого-то внешнего выхода практически у него не оставалось. Поэтому это была постройка внутри комплекса. И это отчасти ее спасло, потому что, допустим, мы знаем, опять же, историю храма Спаса, то есть храма Иоанна Предтечи на Бору, который находился в фасадной части, да?
Да, и его убрали, да, чтобы не портил вид Большого Кремлевского дворца.
Да,
ничего не портил, маленький, аккуратненький, потому что находился
спрятанный
внутри.
Спрятанный.
В следующей части программы поговорим о том, что же дальше происходило, как собор Спаса на Бору стал основанием для еще одного монастыря. И как он пропал.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Друзья, возвращаемся в Кремль, возвращаемся к собору Спаса на Бору, про который мы говорили, и вот решили, да, уточнить сейчас в перерыве о том, что полное это название — собор Спаса Преображения на Бору. Давайте разберем. Выяснили, почему на Бору? Давайте выясним, почему Спаса, почему Преображение.
Ну, мы с вами должны смотреть на Кремлевский холм не как на холм вообще, да, а как некую символическую гору. В сознании средневековых москвичей, в сознании, кстати, и княжеского рода тоже, Кремлевская гора символизировала гору Фавор. Очень важный такой вот христианский символ. Вот.
И, ну, это гора в Израиле, да, да, на которой произошло преображение,
да,
Христа.
Да, на которой произошло преображение. Да, вот этот фаворский свет.
Давай только сразу объясним, что такое преображение.
Ну, когда мы понимаем, Христа, что тот Христос, который был учителем, который был человеком, который проповедовал среди своих учеников, оказывается совершенно другим, да? Он оказывается
больше, чем человеком.
Господь, Вседержитель, да? Он, в общем, Бог-сын. И вот это очень важное его новое назначение, и оно реализуется.
Одежды стали белыми, лицо засияло на этой самой горе Фавор, когда ученики увидели вот это самое его преображение.
И когда заструился этот свет с Фавора. Конечно, все время идут коннотации, связанные с Библией, с Евангелием, в сознании русского человека, особенно того, который приходит к святыням Московского Кремля. Здесь он прежде всего внимает некоему другому центру мира, да, нежели... Вот он же ведь не может побывать в Иерусалиме, вот он же не может очень часто побывать в каких-то других местах, но он может побывать в Кремле, он может побывать на Кремлевской горе, и она является подлинной святыней. Отсюда исходят какие-то очень важные вот такие вот духовные веяния. Здесь, вот, кстати, на этой горе, где стоит этот храм, происходит сотворение русской власти. Это очень такой драматический процесс, не всем и всегда понятный, но вот что, значит, важно, что, конечно, храм этот в силу разных причин становится местом очень любимым для Ивана Калиты, для очень важной исторической персоны, человека, который также занимается статусом вот этого нового, может быть, для всей остальной Руси места, который укрепляется, растет, превращаясь из одного центра влияния, в общем, в могучее государство, и это очень важный процесс. Имейте в виду, что, значит, этот монастырь дворцовый не только потому, что он находится рядом с дворцом, да, потому что первоначально, помимо вот этих вот и даже каких-то очень важных связей, вот таких внутренних, в том числе и с настоятелями этого собора, здесь первоначально происходит захоронение женщин царского рода. Вот, поэтому пока не был построен Вознесенский монастырь. Угу. Да?
Их хоронили в соборе Спаса Преображения
на Бару. Значит, здесь находились усыпальницы русских цариц. Вот. И здесь же, кстати, был похоронен и сам Иван Калита. Вот. Даже так. Вот так это все происходило. Это потом уже появляется традиция хоронить в Архангельском соборе. Потому что Архангельский собор строится-то позднее гораздо, да, когда приезжают итальянские мастера. Вот. И, собственно, происходит перенос уже в эпоху Ивана III. Иван III окончательно формирует традиции вот такого вот двора. Ну, а маленький храм постепенно теряет то значимость одних святых, то других, да, потому что среди, значит, конечно, вот эти князья и Иван Калита, в общем-то, это, конечно, какой-то святой князь, да, это, в общем, такая цельная личность, связанная вообще с русской ментальностью.
Ну, Калита, по крайней мере, я читала, что якобы его фамилия происходит, прозвище происходит от Калиты, которое означало кошель. Почему? Потому что каждый день он приходил к этому собору Спаса Преображения на Бару и нищим раздавал денежку из кошеля, который у него был всегда с собой.
Так получается, что дворцовый храм, даже потеряв своих, скажем, больших прихожан, тем не менее в глазах многих москвичей остается все-таки храмом значимым. Сюда приходят многие люди. Люди, кстати, терпящие бедствия очень часто от жизни. Они приходят здесь за каким-то утешением, за спасением. И, в общем, несмотря на то, что вокруг этого храма находится или рядом с ним находится дворцовое помещение, и идет совершенно другая, несопоставимая с обычной московской жизнью жизнь дворов, двора, перов, жизнь каких-то невероятных, скажем, дипломатических церемоний, которые больше похожи на триумфы Древнего Рима, да. Но вот сюда именно приходит для того, чтобы, значит, исповедаться, для того, чтобы сделать какой-то очень важный взнос в этот храм, и для того, чтобы появились какие-то заступники небесные у тех или иных других, в общем-то, простых и ничем не примечательных людей.
Когда этот храм опять становится монастырем, когда вокруг него образуется Спасский монастырь?
Это уже позднее. Вот. Но, кстати, это, кстати, нет, это все равно происходит в эпоху Ивана Калиты, потому что он возвращает ему статус, и он начинает... И вот, кстати, вот это захоронение Ивана Калиты приводит к тому, что возникает тема в будущем о том, что должен быть некий вот некий, в общем-то, новый монастырь должен возникнуть. И такой монастырь строится. Да, это Новоспасский монастырь. Мы сегодня знаем, это один из самых больших и ярких монастырей. Вот. Но этот монастырь в своем развитии, он оказывается связанным с династией Романовых. Причем не с ее правящими, скажем так, правящими монархами, с ее правящими представителями рода, а с теми, кто начинает этот путь, с теми, кто подвергается, прежде всего, репрессивной политике Годунова. Угу. Вот. И, собственно, они, кстати, и похоронены в этом Новоспасском монастыре. Но дело в том, что царская фамилия никогда об этом не забывала. Она посещала, конечно, я имею в виду, романовская фамилия посещала и церковь Спаса на Бору, что было важным.
Мне кажется, мы недостаточно четко объяснили, что Новоспасский нынешний, да, в который можно сходить, да, и посмотреть на усыпальницу Романовых, про которых ты сейчас говоришь, да, он произошел как раз благодаря Спасскому монастырю, да, в Кремле.
Да, да. Именно
почему
так
он переехал?
Опять же, встал вопрос о том, а насколько может разрастаться вообще-то территория такая монастырская. Для все-таки Кремль — это огороженная территория. И она не может...
Она не резиновая.
Она не резиновая.
Москва, да, резиновая, а Москва Кремль не резиновая.
Кремль нет. Да, вот у Кремля каждый метр золотой. И прежде чем там открыть какой-то монастырь...
Платиновый там, наверное.
Надо 100 раз подумать. Надо 100 раз. Понятно, что Чудов — это, в общем, был монастырь, связанный с историографией, с историей в чистом виде, да, с летописью официальной. Вознесенский монастырь был связан с представителями женской половины царских, в основном, фамилий, и с этим ничего нельзя было сделать. Но вот Новоспасский монастырь, где должны были...
Спасский.
Да,
когда он был в Кремле, он назывался,
да,
Спасским,
да? Да, Спасский монастырь. Mm-hmm. Все-таки вот вставал вопрос, а как долго может здесь вообще находиться еще один монастырь? Наверное, это было бы неправильно сделать, потому что сам дворец разрастался, да, время становилось более помпезным, и требовались новые формы представительства, а они всегда были связаны, например, с величиной, ну, например, дворцовых построек. И, конечно, тогда храм или даже вот монастырь, который должен был быть вокруг него, и который был, в общем-то, и, по крайней мере, он был заявлен, он уже встал в конкуренцию с этими пространствами. Нет, надо было...
То есть монастырь, да, или дворец?
Да,
выиграл,
да,
в этом споре дворец.
Да, ну да, потому конкретно что здесь находится власть. А мы с вами знаем, что русский царь, он не только был главой державы, он был, в общем-то, и главой церкви.
Наверное, в этой части программы еще успеем, да, объяснить, почему Спасский монастырь переезжает именно на то место, где сейчас Новоспасский, и связано ли это тоже с горой Фавор, то есть тоже напоминание о горе Фавор?
Ну, по сути, да, потому что все-таки это некое, кстати, нам символическое указание на некую избранность этой династии, на то, что, в принципе, есть некая мессианская роль. Иначе бы не было этих евангельских ассоциаций, иначе не было бы вот этого указания, кстати, опять же, на Спаса, да, который связан вообще с темой спасения, с темой благословения и определенного даже такого небесного патронажа, который распространяется над правящим монаршим домом.
Вот. Ну, по крайней мере, монарший, да, дом на тот момент так думал, что он распространяется это благословение. Ну, как нам история показала, не совсем это оказалось так. Но мы еще не все рассказали про этот собор Спаса на Бору. И вернемся в эту студию буквально через несколько минут вместе с писателем и исследователем Олегом Шишкиным.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Возвращаемся с вами к собору Спаса на Бору, ну, которого сейчас нету, но тем не менее мы так его визуализируем вместе с писателем и исследователем Олегом Шишкиным, который вот недавно, кстати говоря, прогуливался по Кремлю и освежал своей памяти.
И, кстати, был в Большом Кремлевском дворце.
Который чуть не слопал собор Спаса на Бору, но, тем не менее, собор-то выжил. Если смотреть на фотографии, соборчик-то крошечный совсем. От него, я напомню, да, два монастыря родились и переехали из Кремля, Даниловский и Новоспасский нынешний, в который вы можете зайти и посмотреть усыпальницу Романовых. А собор остается, вот этот крошечный маленький такой собор. И кажется, что он бессмысленный, да?
Да.
Или все-таки у него какое-то тайное предназначение есть для Романовых?
Тайное предназначение, прежде всего, заключается в том, что Спаса на Бору, прежде всего, храм династийный. И он, как и несколько очень важных сооружений в Москве, ну, как, допустим, как Андроников монастырь или как Новоспасский монастырь, он напрямую связан с теми представителями династии Романовых, которые ему покровительствовали, а в некоторых случаях и вообще-то были даже там и погребены. Вот. Вот в данном случае, когда приближаются торжества, связанные или с коронацией, ну, в частности, с коронацией Александра II, встает вопрос о реставрации этих сооружений, о реставрации храма, значит, Спаса на Бору, и для этого приглашается Рихтер. Рихтер – очень известный архитектор, ну, в том числе и реставратор, потому что ему не только этот храм вручает, ему вручает и палаты бояр Романовых на Варварке.
Чтобы он отреставрировал.
Да, ну, конечно, Рихтер это делает в том, как бы, несколько псевдорусском стиле, да, напоминающем нам, наверное, рисунки Аполлинария Васнецова. Вот. Но это тенденция, которая распространяется в это время, потому что очень большой интерес к русскому прошлому. Вот. И надо создать вот некий все-таки образ представления о Руси, о Древней Руси, каким он был в конце 19 века. Да. Вот это ему удается. Но посмотрите на парадокс событий, да. Храм вознесен, храм прекрасный, храм, в общем, не обойден вниманием монаршей, значит, четы. Угу. Но приближаются драматические события. Приближается 17-й год.
Угу.
Да. И все, что связано с монаршей семьей, для Ленина и для его окружения, это все-таки некое
красная тряпка
для проклятие, быка. Да, вот некое проклятие, которое вот каким-то образом надо все-таки изъять из народного сознания. И даже несмотря на его историческую ценность, потому что, ну, ладно, там, согласимся, что, ну, не любили большевики, там, скажем, правящую династию, но у храма ведь была и еще невероятная, богатая судьба, он пострадал от различных исторических катаклизмов, в том числе даже от нашествия Тахтамыша.
Наполеон там,
да, Наполеон,
расстарался,
да,
конюшни устроил.
Наполеон устраивал конюшни, чуть ли не собственных лошадей, конкретно Наполеон. Вот представьте себе, какая вот странная история, да, именно здесь были лошади Наполеона, не вообще, значит, этой армии. То есть есть и еще вот такой вот бэкграунд. Но нет, значит,
не спасло.
Встает вопрос,
не,
да, о том,
эта
чтобы...
история.
Но мы с вами должны понимать, что вот этот период, конец 20-х, начало 30-х годов, это время, когда действительно активно большевики начинают сносить здания на территории Кремля. Они сносят Вознесенский монастырь, они сносят Чудов монастырь. Наступает время, и вот легенда связывает его с фразой Сталина о том, почему здесь находится это сооружение, хотя это, по-моему, был просто вопрос в воздух
организации. Ну да-да-да, якобы он мимо, да, проезжал, да, этого, да, собора Спаса на Бору, да, да, и сказал, да, почему... он якобы сказал, безобразие убрать.
Да.
А перед храмом валялись то ли доски, то ли какие-то стройматериалы, то ли что-то такое, да?
Да, и вот это...
А
да,
его прислужники побоялись переспросить, что именно хотел убрать Сталин. То ли доски и хлам, то ли сам храм. И, в общем, убрали и то, и другое.
Но вот смотрите, на самом деле, может, это и легенда, может быть, и нет. всякое могло быть, да, но мы знаем другое, что существует решение Политбюро ЦК ВКПБ от 24 сентября 1932 года, вот, где с предложением о ликвидации храма выступает Авель Янукидзе. Авель Янукидзе – это управляющий делами Кремля, да, человек, который находится на очень высоком доверии действительно у Сталина. Он, по сути, формирует вот эту всю, скажем, документальную политику, которая там кладется Сталину на стол, подготавливает те или иные решения. И фактически, возможно, даже действительно некий подобный разговор, собственно, был. Вот. Значит, храм этот действительно убирается, и он сносится, естественно, к 1 мая 1933 года.
А подарочек такой для трудящихся,
да? Да, трудящиеся. Да, правда, есть одно «но». Трудящиеся никогда не увидят этого подарка, потому что он закрыт самой дворцовой постройкой.
И которую уже облюбовали большевики.
Да, конечно.
Что, у них там кабинеты в это время,
нет,
да?
Нет, там вообще-то там идут заседания коммунистического интернационала. Угу. Большие секции, и, скажем, это место знаменитое, вот этот самый второй этаж, который окнами прям вот не в сторону реки, а вот во двор он прям выходит на этот самый Спаса на Бару. Вот там выступает Ленин. Он говорит о тех больших задачах, которые сегодня стоят перед мировым пролетариатом, потому что нужно разжигать вот эту мировую революцию, нужно нести вот этот светоч большевизма во все остальные страны и, в общем-то, осуществлять идеи, о которых так вдохновенно говорил еще Карл Маркс где-то 30-40 лет назад. Вот. Конечно, место под названием Большой Кремлевский дворец играет теперь роль дворца революции. И ему не нужны эти постройки.
Эти отголоски, да, прошлого.
В этих,
топиум.
Да, да, да. В этих залах теперь, значит, принимают передовиков, кстати, производство. Здесь уже построен Свердловский зал. Да, здесь уже какое-то переоборудование произошло.
А что такое Свердловский зал?
Свердловский зал Кремля объединил, Большого Кремлевского дворца объединил два зала, Андреевский и Александровский. Да, и сегодня они, кстати, восстановлены. Вот, и там происходили...
И переименовали в честь...
Да, и был переименован в честь того самого Свердлова, который, в общем, возглавлял длительное время совнарком. Вот, значит, снесен к 1 мая 1933 года, построено просто безликое административное здание. И в нем ничего нет. Но то ли в нем ГОН помещался, ГОН — это гараж особого назначения, то ли в нем какие-то административные службы существовали, связанные вообще с несением, значит, охранных каких-то мероприятий. Ну, сегодня нету этого храма. И если вот мы говорим, что стоит вопрос о все-таки возведении Вознесенского и Чудового монастыря, то о храме Спаса на Бару сегодня никто даже и словечко не замолвил.
Не замолвил, да. Но возвращаясь к этому человеку, Янукидзе, которого ты упоминал, да, и благодаря которому, инициативе которого, да, этот храм был снесен, надо сказать, что спустя буквально несколько лет, в 1937 году, он будет арестован за предательство, расстрелян и...
Нет, Наташа.
Ну, как же
нет? За растление малолетних.
И в том числе, именно, я только хотела к этому подобраться, да, что еще будет доказано и это уголовная,
да,
статья.
Да, за растление малолетних. Я, кстати, думаю, что вот это обвинение, скорее всего, имеет реалистический характер, в отличие от остальных, там, от предательства там, и еще, да, о, да, чем-то. Да, да. Вот, поэтому этот человек тоже с такой, знаете, темной судьбой. Вполне себе, кстати, был бы подходящим персонажем для романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Я бы вот так даже сказал. И к тем балам сатаны, которые там в нем происходят.
Ну, вот на такой, получается, грустной ноте мы заканчиваем эту историю. Ну, будем говорить так, что, может быть, это вот какое-то было возмездие, да, за вот такое непредусмотрительное, неисторическое решение в отношении такого насыщенного историей собора.
Но сегодня, когда я смотрел в окно Большого Кремлевского дворца и даже Теремного дворца, они выходят, между прочим, к тому месту, где находится это административное здание, я думал, может быть, когда-нибудь в историческом будущем все же этот храм будет восстановлен на его историческом месте.
В Вполне возможно. История, как известно, развивается по спирали, и много чего восстанавливается. Мы сегодня это видим в Москве, и это очень хорошо, когда восстанавливается история. И мы, наша передача, собственно говоря, существует для того, чтобы вспоминать и напоминать о ней. Большое спасибо. Наталья Андреасин была в студии, и писатель, и исследователь Олег Шишкин обещал вернуться к нам ровно через неделю.
Вернусь обязательно.
Счастливо.
До свидания.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.